эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси Сухумицкий навали 9 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 49-я по счету встреча состоялась в селе Эргнете. В Южную Осетию прибыл Олег Говорун. Продолжаются дискуссии вокруг проекта договора между Россией и Абхазией. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего программы или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Владимир Путин и Петр Порошенко обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в газовой сфере. Украинская летчица Надежда Савченко рассказала о тяжелом положении женщин в СИЗО Москвы. Россия вводит запрет на импорт растительной продукции с Украины. Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в газовой сфере. Как сообщают пресс-службы лидеров двух стран, в телефонном разговоре стороны подтвердили важность обеспечения режима прекращения огня в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Во вторник в Брюсселе главы российского и украинского энергетических ведомств при участии представителей Евросоюза проводят переговоры о возобновлении поставок российского газа. Перед встречей министр энергетики России Александр Новак выразил надежду на то, что в Брюсселе будут оформлены трехсторонние договоренности по газу, достигнутые на прошлой неделе на переговорах в Милане. О чем конкретно идет речь, министр не уточнил. Минувшее воскресенье Порошенко сообщил, что в Милане договорился с Путиным о цене на газ. Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель призвала союзников Украины помочь ей выплатить России долги за газ. Об этом Меркель заявила в Братиславе после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Она призвала Словакию, которая не хочет оказывать финансовую помощь Киеву, пересмотреть свою позицию. Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к гибели двух российских журналистов на востоке Украины, в обращении к российскому омбудсмену Элле Памфиловой рассказала о тяжелом положении женщин СИЗО-6 Москвы. Об этом в Твиттере написал адвокат Савченко Николай Полозов. По его словам, защиту ознакомили с двумя новыми постановлениями о назначении экспертиз по делу Савченко. Экспертизы ее сотового и неких листов с записями, отметил он. Полозов также сообщил о улучшении условий содержания Савченко и о том, что адвокатам удалось встретиться с ней в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Вместе с тем он отметил, что защита вынуждена общаться с Савченко через стекло. В понедельник стало известно, что 27 октября Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста Савченко. Украинская летчица помещена в клинику Сербского для проведения назначенной следствием психиатрической экспертизы. По версии следствия, в июне Надежда Савченко выполняла функции корректировщика огня при обстреле Луганска украинскими военными. Тогда погибли два сотрудника ВГТРК. Савченко отвергает все обвинения и утверждает, что была захвачена сепаратистами и переправлена в Россию.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия с 22 октября вводит временный запрет на импорт растительной продукции с Украины, в том числе транзитом через ее территорию. Россельхознадзор сообщил во вторник, что Украина так и не предоставила убедительных доказательств происхождения овощей и фруктов, поставляемых в Россию. По материалам ведомства, в последнее время резко увеличился объем поставок с Украины яблок, груш, помидоров, огурцов и слив, в том числе без надлежащей маркировки на упаковках. Россельхознадзор заподозрил украинскую сторону в реэкспорте, запрещенной российскими властями, растительной продукции из стран Евросоюза. Ранее во вторник Россия ввела запрет на импорт мясного и птичьего жира, а также говяжьих субпродуктов из стран Евросоюза. Россия начала вводить ограничения на импорт ряда украинских товаров и продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и Японии в ответ на западные санкции в связи с действиями Москвы в отношении Украины. В Москве правоохранительные органы задержали водителя снегоуборочной машины, который, как считают следователи, виновен в крушении частного самолета «Фалькон 300» в аэропорту Внуково. Об этом сообщил адвокат Александр Карабанов. В катастрофе погиб руководитель одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и заявил, что в момент трагедии водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Защита задержанного, в свою очередь, утверждает, что он не мог быть пьян, поскольку не употребляет алкоголь из-за хронического заболевания сердца. Адвокат Александр Карабанов заявил, что это могут подтвердить и родственники, и врачи. Частный самолет «Фалькона» разбился при взлете в ночь на вторник из-за столкновения со снегоуборочной машиной. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Среди основных версий авиакатастрофы следствие рассматривается ошибка пилотов, диспетчеров и неблагополучие. Приятные погодные условия. Президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин выразили соболезнования в связи с гибелью в катастрофе главы нефтяной компании «Total» Кристофа де Маржери. Суд в Софии отказал в просьбе Москвы о экстрадиции Николая Кобякова, считая, что он может пострадать за свою политическую деятельность и взгляды. Николай Кобляков имеет двойное гражданство России и Франции и является основателем действующей во Франции неправительственной организации «Руси Либерте». Как сообщила Радио Свобода, эта организация организовала ряд антипутинских выступлений во Франции. Кобляков был задержан 29 июля в аэропорту Софии по ордеру Интерпола, выданного по просьбе России. В среду, 30 июля, в интернете активисты «Руси Либерти» распространили петицию с призывом не экстрадировать его в Россию. Петицию подписали уже несколько сот человек.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. 49-я по счету встреча состоялась сегодня в селе Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В ходе 5-часовой встречи обсуждались вопросы безопасного передвижения населения, проживающего вдоль административной границы Южной Осетии. Сегодня же стало известно, что список без вести пропавших после августовской войны пополнился еще одним человеком. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Бывшего военного Романа Шитикова грузинские власти ищут с начала года. Грузинская сторона, ссылаясь на свои источники, неоднократно заявляла, что Шитиков в начале года был арестован российскими пограничниками в селе Карапила Каспского района. Его якобы грозились расстрелять из-за участия в августовской войне 2008 года. Изначально де-факто власти Южной Осетии подтвердили, что бывший военный находится в Цхинвальской тюрьме, однако позднее опровергли эту информацию. Сегодня после встречи в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них стало известно, что к поискам без вести пропавшего Шитикова подключился Красный Крест. Об этом заявил глава Юго-Осетинской делегации Хохкаглойты. Он же сообщил журналистам, что новостей нет, и в ходе поисков еще одного без вести пропавшего жителя села Икот Яхалгорского района Давида Башарули.
Шитикову наряду с Давидом Башарули, да, это лица, которые исчезли в относительно недавний период времени по Башарули в Южной Осетии, ведутся следственные мероприятия, к сожалению, пока никаких результатов нету. А Шитиков, да, он по линиям Красного Креста при участии также как бы и грузинской, и гостинской стороны будет принят в списке без вести пропавших, внесен. И будут вестись по нему также мероприятия по поиску.
При этом Хохкаглойты напомнил, что от формата МПРИ не стоит ожидать важных стратегических и генеральных договоренностей. Тем не менее, у сторон действительно есть о чем поговорить, и об этом свидетельствует продолжительность сегодняшней встречи, рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.
Встреча длилась приблизительно 5 часов. На ней грузинская сторона вновь выразила протест по поводу монтажа конструкции вдоль оккупационной линии. Она также заострила внимание на расследовании недавнего инцидента в селе Кнолин. Леви, когда вооруженная группа неизвестных людей похитила скот.
Впрочем, перечень требований грузинской делегации на этом не завершился. Тбилиси вновь выразил недовольство тем, что со стороны контролируемой де-факто властями территории продолжается наблюдение за грузинскими селами посредством беспилотников. Глава грузинской делегации Гоча Ратьяни рассказал грузинским журналистам о реакции юго-осетинской стороны.
Они попросили предоставить конкретную и детальную информацию. На этой встрече мы не предоставили им соответствующую документацию, однако устно сообщили, когда и при каких обстоятельствах нами были зафиксированы эти нарушения. Мы также обсуждали вопрос о безопасном передвижении учеников из сел Переви и Кардзмани. Между этими селами необходим транспорт высокой проходимости для безопасного передвижения учеников. Мы выразили готовность выделить этот транспорт, однако осетинская сторона заявила, что сама решит этот вопрос.
В заявлении миссии наблюдателей ЕС сегодняшняя встреча в Эргнете оценивается положительно. В нем приветствуется тот факт, что стороны вели переговоры конструктивно и что они эффективно используют горячую линию для обмена информацией и решения вопросов, связанных со случаями задержания гражданских лиц на де-факто границе. Новостью было и то, что на следующей встрече, которая состоится 17 ноября, грузинскую сторону будет представлять новый глава аналитического департамента МВД Шалва Энукидзе. Он сегодня тоже присутствовал на встрече, однако воздержался от общения с журналистами под предлогом, что знакомится с ситуацией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южную Осетию с двухдневным рабочим визитом прибыл начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ Южной Осетии и Абхазии Олег Говорун. В Схинвале московский куратор обсудил с руководством самопроглашенной республики темпы строительно-восстановительных работ объектов, вошедших в инвестиционную программу на этот год. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Финансовые средства, выделенные на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии, освоены на 63,6%. Об этом, по информации агентства РЕС, сегодня на совещании с участием Олега Говоруна сообщила министр финансов республики Аза Хабалова. Заявления с оговоркой «не освоены, а профинансированы». Это, мягко говоря, не одно и то же. Выделение денег на строительство не означает, что объекты построены. В Южной Осетии это знают лучше, чем в других местах. Правда, подчеркнула Аза Хабалова. Цитирую. «Мы видим, что когда Минстрой предоставляет заявку, он почти готов к тому, чтобы предоставить и подтверждающую ее документацию». Конец цитаты. Справедливости ради, наверное, к этому заявлению министра можно добавить и мнение местных экспертов о том, что эффективность использования средств в сравнении с предыдущими годами в республике выросла на порядок. Заметно улучшилось и качество выполняемых работ. В целом, в цифрах все выглядит следующим образом. В инвестпрограмму на 2014 год было заложено 2,8 миллиарда рублей. Плюс остаток по инвестпрограмме на 2012-2013 годы в размере 800 миллионов был перенесен на этот год. Всего 3,6 миллиарда рублей необходимо было освоить в этом году. По информации Минфина, 2,3 миллиарда уже передано подрядным организациям. На какую сумму из них реально построено, пока неизвестно. А 1 миллиард 300 миллионов строителям еще предстоит получить и освоить. Если исходить из заявления главы Минфина, что отчеты строителей за полученные деньги не заставят себя долго ждать, то в принципе объем работ, который еще необходимо выполнить до конца года, сопоставим с переходящим остатком с прошлого года. Если учесть, что все средства прошлого года не были освоены по причине задержек траншей, а в этом году много сил и времени ушло на переделки брака предшественников, то в принципе получается, что Южная Осетия вроде бы неплохо справилась. Тогда непонятно, к чему эта реплика Олега Говоруна. Цитирую. «Если мы увидим, что по факту объемы, которые будут закрыты, позволяют нам сделать вывод о том, что Новый год мы встретим с остатком средств, мы найдем возможность, как эти средства спасти и как довести их до подрядных организаций, чтобы не осталось никаких долгов. Но если по каким-то причинам будет срыв, мы даже этот способ искать не будем. Деньги уйдут в бюджет России, и на этом вопрос будет закрыт». Конец цитаты. То есть получается, что точка срыва инвестпрограммы еще не пройдена, а объемы выполненных работ далеки от приемлемого результата. В свою очередь, юго-осетинская страна продемонстрировала, что несмотря на окончание строительного сезона, еще есть возможность заметно подтянуть показатели. В ходе совещания совещания Леонид Кибилов подчеркнул, что сейчас, пока погода позволяет, нужно завершить наружные работы по объектам, чтобы потом, когда погода испортится, иметь возможность приступить к внутренней отделке. Иными словами, план можно будет выполнить за счет отделочных работ в течение зимы. Общее впечатление о встрече стороны пришли к некоему взаимному пониманию того, что программа до Нового года в полном объеме выполнена не будет. И Москва готова с этим смириться. В случае, если все же процент выполнения будет достойным. Таким, чтобы кураторам, отвечающим за юго-осетинское направление, не пришлось оправдываться за неудовлетворительный результат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Острые дискуссии вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопроглашенной Республикой Абхазии порождены не только пунктами этого договора, но и внутриполитической ситуацией в Абхазии. На эту тему Виталий Шария.
Страсти, разгоревшиеся в абхазском обществе вокруг проекта договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и интеграции, это без всякого сомнения всерьез и надолго. Налицо, как водится, и внутриполитическая составляющая полемики. Сторонники пришедшей к власти команды Рауля Хаджимба говорят о том, что в целом заключение договора необходимо и важно, но нужно изменить ряд положений проекта. В парламенте на днях создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений. Противники же этой команды заявляют о неприемлемости проекта в целом. Последнее мнение не раз прозвучало в ходе привлекшего большое внимание общественности круглого стола на абхазском телевидении минувшую пятницу. Ушедшая после президентских выборов в оппозицию партия Амцахара заявила о возможности проведения по данному вопросу народного схода, и это с очевидностью свидетельствует, что обсуждение договора стало главным инструментом во внутриполитической борьбе. Российский и абхазский журналист Антон Кривенюк в своей недавней статье привел любопытные цитаты из выступлений предвыборного периода Аслана Бжания и других оппонентов нынешней исполнительной власти, в которых те убежденно говорили о необходимости в современных условиях углубления интеграции двух стран. Следовательно, вполне можно предположить, что в случае иного исхода выборов некоторые политические силы и персоналии в Абхазии могли поменяться ролями в дискуссии по данному вопросу. Один из выводов Антона – новая оппозиция сама не верит в те лозунги, которые выдвигает. Ее лидеры обещали делать ровно то же самое, что делает новый президент. И ладно бы с выборов прошло 3 года, но прошло всего 2 месяца, и все помнят. Конец цитаты. Впрочем, можно копнуть и немного дальше в прошлое, лет на 5. Любой в абхазском обществе, кто не страдает политическим склерозом, прекрасно помнит, какая полемика развернулась тогда при президенте Багавше, даже вокруг ныне действующих договоров о совместной охране границы с Грузией и других. Эти договоры подписывались после признания России независимости Абхазии без предварительного общественного и парламентского обсуждения. Их потом только следовало ратифицировать. Так вот, сколько критических замечаний и возмущений звучало в 2009-м из уст представителей тогдашней оппозиции, ныне пришедшей к власти, в связи с тем, что отдельные положения этих договоров ущемляют суверенитет Абхазии, и сколько контраргументов в ответ от представителей тогдашней власти и ее сторонников, например, на одной из встреч в офисе партии «Единая Абхазия». Тут вспоминается известное русское выражение «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Тут же получается так: ты руководишь государством, значит, я всегда буду большим патриотом. И наоборот. Многие наблюдатели считают, что Рауль Хаджимба принял единственно верное решение, вынеся проект на парламентское общественное обсуждение. При этом, к счастью, ситуация тут далеко не тупиковая, ибо не ограничивается выбором «да» или «нет». Есть возможность работать над отдельными формулировками и прийти к консенсусу, ни одной из подписывающих сторон не потеряв лицо. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжая тему, рубрика «Взгляд из». Текст тбилисского публициста Дмитрия Маниава читает Давид Кокабадзе.
Они опять наступают по всем направлениям. Не исключено, что они наступают на грабли, но в свирепом упоении имперского марша мало кто задумывается об этом. Подготовленный в Москве проект российско-абхазского договора о союзничестве и интеграции, во-первых, взбудоражил Сухуми, во-вторых, возмутил Тбилиси, и, в-третьих, дал Западу еще один повод для рассуждений об аннексионистских планах России. Вот такой тройной удар. Но что поделать, князь Горчаков мертв, и у них теперь такая внешняя политика. По большому счету, все аргументы московских сторонников подписания этого договора в предложенной редакции можно свести к фразе «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Или просто представить приморский ресторанчик непременно с открытой верандой, ошеломленную абхазскую девушку и подвыпившего курортника, заступившего ей путь, который размахивает то ли пачкой червонцев, то ли невесть откуда взявшимся канделябром. Но дальнейшая эксплуатация этой метафоры может обидеть абхазов, а их сейчас лучше не раздражать. И не надо лезть к ним с объятиями или наспех состряпанными планами урегулирования. Вероятно, именно сейчас следует оставить их наедине со своими мыслями и чувствами, дать им спокойно разобраться в себе и сформулировать свое отношение к российской политике. Грузинскому руководству необходимо действовать тактично и аккуратно, воспринимая развивающийся кризис в том числе как возможность хорошо изучить расклад сил и настроения в абхазском обществе, подмечая, где и почему возникают новые трещинки, и заодно попытаться понять, чего добивается Кремль. Было бы ошибкой воспринимать этот злополучный договор исключительно как плод двусторонних отношений России с любой из заинтересованных сторон, поскольку над ними строго доминирует логика новой холодной войны. А на войне укрепляют плацдармы и усиливают контроль в прифронтовой полосе. И без разницы, что там под крылом самолета, Абхазия или Приполярье. Если кто не заметил, русские уже считают, что находятся на войне и быстро движутся к тотальной мобилизации национальных ресурсов. В такие моменты истории старые надежды и смыслы очень быстро блекнут, ветшают и, наконец, бесславно умирают под гусеницами нетерпеливо рвущихся к Днепру, Куре, Амударье, Висле, Рейну, Ла-Маншу, танков. К слову, по российской версии, быстро продвигающиеся из глубин подсознания к окончательной материализации танки едут в ином направлении – к Дону, а то и к Волге. Это и следует осмыслить прежде всего, вместо того, чтобы вопить «Ах, вот как они ответили на наши миролюбивые инициативы! Теперь мы обиделись и больше не будем разговаривать с ними». Нельзя критиковать внешнюю политику Грузии последнего времени, оценивая лишь последние события. Разрядка в российско-грузинских отношениях была жизненно необходима, поскольку дальнейшая конфронтация, или, скажем так, инерция противостояния, грозила весьма тяжкими последствиями. Будучи поздним ребенком глобальной перезагрузки, данная политика являлась вполне адекватной, если не единственно возможной в той ситуации. Безусловно, новые власти следует нещадно пороть, но только не за это. Декларируя верность идеям евроатлантической интеграции и осознавая при этом, что скорое вступление в НАТО невозможно, они, по сути, предложили Кремлю то, что можно условно назвать фактической финляндизацией Грузии. Разумеется, два этих вектора противоречили друг другу в принципе, но сочетавшая их политика позволяла выиграть время для того, чтобы, воспользовавшись паузой, хоть немного окрепнуть. Возможно, именно время и является главным призом, и вместе с тем главным ресурсом во внешнеполитических играх. В какой-то момент на пике перезагрузки эта политика устраивала всех. Более того, порождала оптимистические теории о том, что в конце концов великие державы придут к взаимопониманию или к какой-нибудь ненавязчивой форме кондоминиума на Южном Кавказе. Она даже создавала некие, по большей части, воображаемые, но психологически очень важные гарантии безопасности. Новая холодная война согнала грузин с плюшевого дивана. Любая война алчит черно-белой биполярности и незамутненной, как слеза комсомолки, ясности. Вот русские, размахивая канделябром, и требуют этой самой ясности. Или вы база НАТО, или строго нейтральное государство с соответствующей записью в Конституции, или участник евразийской интеграции за гранью дружеских штыков. При этом возвращение Абхазии в какой бы то ни было форме не гарантируется, а остается лишь намеком в застольных беседах, к примеру, с Евгением Примаковым. Многие наблюдатели в Грузии восприняли последние действия России именно так, заодно в ужасе посчитав, что крымский сценарий для Абхазии отнюдь не пропагандистская страшилка, а один из вполне возможных вариантов. Стало очевидно, что прежнюю политику придется корректировать, а может и менять в корне, хотя кое-кто все еще цепляется за ускользающую идею превращения Грузии в заповедник перезагрузки и желание выехать за счет сложно сочиненных неконфронтационных стратегий в этом неуклонно сходящем с ума черно-белом мире. Не слишком ли нервная реакция на договор, который ни в коем случае не будет признан мировым сообществом? Но речь не только о нем, а о целой серии тревожных сигналов. К тому же это первый, так или иначе, серьезный кризис для нового правительства, и оно, находясь под давлением общественности, просто вынуждено продемонстрировать решимость и эффективность. Ну или хотя бы попытаться сделать это. В любом случае настроение боевое, ноздри раздуваются, усы топорщатся. Как там было в «Королях и капусте»? Видите малиновый крест на бело-синем поле? Вы не видели его до сих пор ни разу? Это морской флаг вашей родины. Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, ее флот. Этот мертвый какаду – начальник флота. Этот взмах шпаги и единственный выстрел из револьвера – морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь. Другого такого флага никогда не было и не будет. Конец цитаты. Ну а если серьезно, то основным занятием руководства и экспертного сообщества Грузии в ближайшее время будут попытки оценить степень решимости Кремля. Насколько далеко он может зайти? Соответствуют ли возможности современной России ее амбициям и желанию добиться безусловного превосходства как на Южном Кавказе, так и на всем постсоветском пространстве? Что могут предложить западные партнеры в ситуации, которая, вероятно, вскоре станет критической? Решение об адаптации внешнеполитических стратегий к новым реалиям будет принято именно на основе этих оценок, и в условиях общей интеллектуальной деградации грузинской элиты нет гарантии, что они будут верными. Но что поделать, надо думать, надо как-то крутиться. Такая окаянная эпоха, проклятая холодная война.
Давид Кокабадзе читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Сегодня Министерство финансов Грузии опубликовало данные по исполнению бюджета в 2014 году. В сентябре правительство сумело снизить образовавшийся с начала года бюджетный дефицит. Однако, по словам экспертов, сохраняются серьезные проблемы с расходной частью. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Судя по приведенным Минфином данным, правительству удалось фактически ликвидировать недобор в доходной части госбюджета Грузии. В сентябре бюджет поступил 1 миллиард 41 миллион лари. Еще месяц назад бюджетный дефицит достигал 250 миллионов лари. И часть экспертов выражала опасения, что финансовый план исполнен не будет. Сейчас опасения поутихли, так как правительство вплотную занялось разгребанием бюджетного завала. Прежде всего, доходы выросли за счет привлечения внешних ресурсов. Иностранных грантов было мобилизовано на 126 миллионов лари. Кроме того, начала работать программа внешних заимствований. В сентябре было привлечено займов на 272 миллиона лари. Это больше, чем вся сумма кредитов за 8 месяцев с начала года – 247 миллионов. И, наконец, был перевыполнен план по сбору налогов на 4,5%. Руководитель Центра исследования экономической политики Руман Гуцеридзе говорит, что на этом этапе правительству удалось преодолеть бюджетный кризис. Однако, по словам эксперта, властям еще рано праздновать успех, так как придется приложить еще немало усилий, чтобы ликвидировать отставание в расходной части бюджета.
Планы по доходам перевыполнены, однако вызывает удивление тот факт, что правительство занимает средства как за рубежом, так и внутри. У коммерческих банков заняло 503 миллиона, но не тратит их. Сейчас отставание от плана по расходам 565 миллионов. Зачем занимать деньги под высокий процент и держать их на счетах Нацбанка в виде остатка? До конца года осталось 2,5 месяца, и то, что не было построено летом, вряд ли будет построено зимой.
Экспертов все же беспокоит возможность повторения прошлогодней ситуации, когда существенная часть бюджетных трат пришлась на ноябрь и декабрь. Руман Гуцеридзе полагает, что подобный сценарий возможен.
Повторение прошлогоднего сценария в том же масштабе маловероятно. По моему мнению, лучше получить небольшой дефицит бюджета, чем выбрасывать за короткий отрезок времени большую денежную сумму на рынок. Если правительство решит выполнить расходную часть бюджета любой ценой, то мы снова получим некоторую девальвацию лари.
Эксперт в вопросах экономики Иракли Леквинадзе также призвал правительство с осторожностью выполнять расходную часть бюджета.
Резкое увеличение расходов создаст иллюзию экономического роста, однако окажет серьезное давление на курс лари. Правительству совместно с Нацбанком придется разработать стратегию, чтобы до минимума свести дисбаланс. По остальным параметрам я не вижу проблем, и говорить о каком-либо невыполнении бюджета как минимум некорректно,
заявил Иракли Леквинадзе. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21:30 в Праге, 7:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
План имплементации пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Североатлантическом альянсе, был рассмотрен на заседании комиссии «Грузия-НАТО» в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Пакет мер, который был утвержден на саммите НАТО в Уэльсе 4-5 сентября, предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО. Делегация Минобороны Грузии, которая возглавляет замминистра Михаил Дарчиашвили, находится с официальным визитом в Брюсселе с 20 октября. Мы детально обсудили с представителями 28 стран-участниц альянса план имплементации пакета, заявил Дарчиашвили сегодня. Спецпредставитель Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай отметил важность состоявшейся встречи. На следующем этапе мы рассмотрим, какой вклад можно внести НАТО. Это очень хорошее начало. Мы хотим убедиться, что скоро осуществим этот план, заявил Апатурай. Интенсификация политических консультаций была предложена в качестве ответа на проект российско-абхазского договора о сотрудничестве еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле. Такое заявление Фюле сделал сегодня, 21 октября, по итогам неформальной встречи, в которой принимали участие министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе и главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, сообщает информагентство «Тренд». Была зафиксирована еще большая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы договорились о необходимости усиления консультаций, заявил Фюле. Руководством самопровозглашенной Республики Южная Осетия принято решение о образовании генподрядной организации «Юго-Сеть-Струй-Инвест», сообщил сегодня, 21 октября, министр строительства Республики Эдуард Загоев. Вопрос обсуждался на совещании, прошедшем под председательством главы Республики Леонида Тибилова с участием начальника управления президента России по соцэкономсотрудничеству с Южной Осетией и Абхазией Олега Говоруна. Исходя из опыта последних лет, когда в Южной Осетии реализовывался комплексный план восстановления, а теперь инвестпрограмма соцэкономразвития, руководство пришло к выводу, что целесообразно создать свою генподрядную организацию, отметил министр.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и мы продолжаем программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Грузинское общество продолжает активно обсуждать проблему насилия над женщинами в семьях и возможные механизмы защиты от него. Сегодня в Тбилиси у здания, где заседает правительство, прошла акция «Перформанс» под названием «Голос женщины». Продолжает Анастасия Славинская.
Голос женщины сегодня звучит именно так, считают участницы акции. Они пришли к зданию канцелярии с кухонной утварью, завязали себе глаза и рот платками и стучали кастрюлями, мисками и металлическими кружками. По словам одной из организаторов акции Софии Киласони, мнение о том, что женщины в грузинском обществе пользуются теми же правами, что и мужчины, – миф. Кухня, говорит она, это единственное место, куда мужчины беспрепятственно допускают женщин.
Мы решили завязать глаза, потому что часто мы не видим чужих проблем. Мне кажется, что нашему обществу не хватает умения сопереживать. Мы терпели до тех пор, пока насилие не захлестнуло нашу столицу, университеты, до тех пор, пока преступление не было совершено прямо на глазах у студентов. Мы, женщины, живущие в Грузии, должны отказаться от этой позиции, от этого состояния. Мы рождаемся с равными правами на этой земле, и мы должны защитить их. Это важно не только для женщин, но и для всего общества в целом.
Говорит София Киласони. О неэффективной политике по борьбе с семейным насилием говорил сегодня и грузинский омбудсмен Учана Нуашвили. По его словам, он уже не раз обращался к правительству с требованием принять меры, которые позволили бы защитить женщин, но правительство рекомендации исправно игнорировало. Нуашвили требует, чтобы парламент Грузии в скорейшие сроки представил отчет о конкретных практических шагах, которые будут предприняты для решения проблемы семейного террора.
1 апреля этого года была остановлена работа исполнительного совета по предотвращению насилия в семье и группы, определяющей статус жертвы, подвергающейся насилию. Это, само собой, осложняет процедуру присвоения статуса жертвам, создает существенные проблемы с предоставлением им убежища или проведением других превентивных мер.
Заявил омбудсмен. Работа совета, по словам главы отдела управления проектами при Департаменте международных связей МВД Маки Перадзе, была остановлена в связи с решением правительства реорганизовать структуру. Однако, несмотря на фактическую бездеятельность исполнительного совета по предотвращению насилия в семье в течение последних 7 месяцев, жертвы все же получают соответствующий статус. Но для этого им надо пройти ряд процедур, обратиться в полицию, а потом и в суд, говорит юрист правозащитной организации «Женский информационный центр» Анна Гамгунейшвили.
Совет не интересовался личностью насильника. Ему было важно состояние жертвы. Соответственно, жертве было легче обращаться непосредственно в совет. К тому же, не имея статуса, жертва не может быть определена в приют. В совет входили люди разных профессий, психологи, юристы, которые на основании заявления жертвы определяли ее статус. На данном этапе аппарат народного защитника вместе с рядом неправительственных организаций обсуждают, как совет может продолжить работу с учетом новых обстоятельств.
Говорит юрист. По словам Гамгунейшвили, об определенных сроках пока говорить не приходится. Впрочем, она надеется, что изменения в законодательстве, которые будут обсуждаться в парламенте в ближайшие дни, помогут восстановить функцию исполнительного совета по предотвращению насилия в семье. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министерство внутренних дел Грузии развернуло новую кампанию против организованной преступности. На этот раз правоохранительные органы решили начать с повышения информированности граждан. Тем не менее, не все в Грузии верят в эффективность подобных методов. Тему продолжит Звиатна Чедлишвили.
Сотрудники правоохранительных органов с цветными флаерами в руках сегодня несколько озадачили жителей грузинских городов. Люди зачастую не скрывали удивления, когда улыбающиеся полицейские вручали им яркие синие буклеты. В глянцевых флаерах, которые раздавали полицейские, говорилось о том, что такое организованная преступность и как с ней бороться. Своеобразная инструкция для граждан, которые пожелают внести свою лепту в борьбу с криминалом. Говорит инспектор-следователь Ираклит Габуадзе.
Министерство внутренних дел подготовило 80 тысяч флаеров, рассказывающих об организованной преступности. Мы предоставили исчерпывающую информацию о разного рода рисках и угрозах. Особое внимание уделено вопросу сотрудничества граждан с сотрудниками правоохранительных органов.
Проректор университета имени Григова Рубакидзе и специалист в сфере борьбы с организованной преступностью Георгий Гвонти утверждает, что грузинские грузинский полицейский, не первый, кто прибегает к подобному методу.
Одна из форм превенции преступности – вовлечение масс в осознание и борьбу с этим явлением. Я не знаю, насколько это будет эффективно, но такая форма, в принципе, используется. Это рекламная кампания на телевидении, использование других средств массовой информации, ну, в том числе, значит, раздача таких флаеров.
Говорит Георгий Гвонти. Вот только масса, судя по всему, пока не готовы принять и поддержать подобный способ борьбы с преступностью. Акцию МВД активно обсуждают в социальных сетях. Многие грузинские пользователи называют мероприятие не столько действенным, сколько популистским. Встречается и сообщение о том, что такого рода кампании служат лишь одной цели – отмыванию денег. Критика в адрес полиции в последнее время звучит довольно часто. Все больше жителей Грузии жалуются на рост криминала. Еще пару лет назад в Тбилиси можно было оставлять автомобиль на ночь незапертым. Сегодня его, если не угонят, то определенно разденут. Политолог Ромас Сакурялидзе, напротив, считает, что криминал остается на прежнем уровне, просто борется с ним уже более мягкими методами, как на Западе. Это не нарушает прав человека, но зато порождает некое временное чувство безнаказанности. Политолог уверен, что кампания с флаерами в Грузии началась именно с подачи западных коллег. Таким образом, грузинская полиция по западному примеру намеревается вовлечь общество в борьбу с преступностью.
Мы знаем, что на Западе такая включенность общества в охранении порядка очень интенсивная. Такое интенсивное включение населения способствует решению многих проблем. В городах Европы вы очень редко встретите полицейского и даже патрульного, так как такие функции мониторинга на себя практически взяло население.
Говорит Сакварялидзе. Правда, эксперт делает сноску. Грузинское общество во многом пока еще остается постсоветским, а потому ожидания у политолога довольно скептические. Не исключено, что если в рамках этой или какой-либо другой аналогичной кампании успеха добиться не удастся, то грузинская полиция вернется к пусть и жесткому, но уже проверенному методу нулевой толерантности. Звиат Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в рубрике «Голоса» наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян побеседовала с жителями города о новом правительстве самопроглашенной республики.
Голоса.
Знаете вы людей, назначенных на министерские посты в новом правительстве? Какие назначения в правительстве вас удивили?
Вы знаете, назначения меня не удивили, но есть моменты, которые очень объективные назначения, на мой взгляд. Мы, честно говоря, ожидали то, что будут назначения очень резкие, быстро, какая-то такая смена власти. Но видим то, что нынешнее руководство как-то к этому вопросу очень щепетильно подходит, готовится, выбирает. А те обещания, которые были о каком-то, знаете, конкурсе, может, открыто он как-то не проводится, но все-таки наблюдается. И, на мой взгляд, большинство назначений очень объективное, действительно. И мне кажется, будет какой-то положительный результат, исходя из того, что, знаете, идет очень такой выбор, да, как-то отбирают людей, смотрят на их профессиональные качества, даже, я бы сказал, не обращая даже на некоторые кандидатуры, которые назначились, на их политический взгляд. И это очень объективно и полезно для нашего общества. И те обещания по поводу, мне кажется, это первые шаги к объединению нашего общества, которые необходимы сегодня в силу реалий, сил внешней какой-то политики, внутренней политики. Меня Мизан Зухба звать. Я являюсь депутатом Сухумского городского собрания.
К сожалению, я мало с кем знакома, тем более лично, и даже не знаю их биографию. В интернете мало информации, вообще практически нет информации о них. Поэтому мы не знаем, какая у них биография. Я думаю, что по телевизору должны бы показать краткие сюжеты о каждом из них, потому что люди так с недоверием относятся.
Ну, вот то, что касается, допустим, министра образования, да, конечно, я только рада, потому что хочу, чтобы у нас наука была на высшем уровне, потому что только благодаря образованным людям общество развивается, и построить цивилизованное государство возможно только в образованной среде с образованными людьми. Я, конечно, очень рада, что министром образования выбрали соответствующего человека. И посмотрим, на какой уровень выйдет наша наука. Насколько оцениваться будут научные деятели, их труды, их деятельность. В общем, у нас один университет. Государство без университета – это не государство. И наоборот, конечно, так всегда говорит ректор Абхазии. Казанского государственного университета. Ну, посмотрим, к чему. Пусть цветут и пахнут. Я только рада буду. И я вместе с ними. Меня зовут Асида.
Это меня вообще все удивило с 27 мая. Почему? Что и следовало ожидать. Половина, которые говорили, что не хотят власть, но однако по власти. Посмотрим, поживем, увидим.
Надеюсь, что будет все правильно. Доверяем, посмотрим, что будет. Не знаю, правда, даже не интересовалась, честно. Алиса?
Ну, ничего, вроде бы нормально все идет. Молодые люди приходят к власти. Насчет министров, пока пару министров только назначено. Нормальные ребята, прекрасные, молодые. Надеемся, будет все нормально.
А какие-то назначения, может быть, вас удивили?
Пока нет, пока так, нормально. Меня Джимбер зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
По средам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций осетинских журналистов. Каждый четверг тема абхазской прессы. О чем пишут в Грузии в рубрике «Читаем прессу» сегодня рассказывает Серго Брикбадзе.
Читаем прессу.
На протяжении последних 5 лет часть бюджета Грузии, рассчитанная на зарплаты для государственных служащих, в том числе и высокопоставленных чиновников, ежегодно вырастает на миллионы лари, пишет журналист газеты «Батумелеби» Цагол Кахаберидзе. В будущем году на зарплаты госслужащим планируется выделить более 1 миллиарда 372 миллионов лари, что на 54 миллиона лари превышает эту часть бюджета в текущем году. В то же время изменения в пенсионной части бюджета менее заметны. По данным Агентства социального обслуживания, возможное повышение пенсий коснется 683 тысяч пенсионеров. Однако в первом варианте бюджета на будущий год не указано, когда и насколько возрастет сумма пенсии. Председатель финансового бюджетного комитета парламента Давид Онопришвили в интервью изданию заявил:
если вопрос будет решен и у бюджета будут соответствующие ресурсы, пенсии предположительно повысятся на 5-10 лари.
С приходом к власти грузинской мечты пенсии повысились лишь один раз в 2013 году. Участникам пенсионной программы вместо 125 лари стали выдавать 150 лари. Заместителем главы местного административного органа в Мтацминском районе Тбилиси назначен осужденный ранее за причастность к воровскому миру Александр Санадзе по прозвищу Сашка, пишет информационное интернет-агентство «Табула». Информацию эту в разговоре с журналистами издания подтвердили несколько служащих этого ведомства. Между тем, сам глава районной администрации Гела Арчвадзе опроверг ее, сообщив, что Санадзе работает в муниципалитете простым специалистом.
Вы сами знаете, что он не заместитель. Почему задаете мне этот вопрос? Информация о моих заместителях доступна для любого заинтересованного лица. Имена и фамилии всех служащих обнародованы. К чему эти провокационные вопросы, я не понимаю.
Заявил в телефонном разговоре с журналистом издания Гела Арчвадзе. Между тем, в мэрии Тбилиси список имен глав местных администраций и их заместителей журналистам предоставить отказались. Как заявили в пресс-центре столичного муниципалитета, сам Александр Санадзе тоже не даст комментариев на эту тему. Журналисты агентства связались по телефону с администрацией Мтацминского района, где им сообщили, что Санадзе там не работает. Затем телефонную связь прервали, отмечается в статье. Школа вместо школы. На месте здания публичной школы номер 61 в Тбилиси после ее демонтажа будет построено новое учебное заведение. Об этом заявил сегодня мэр столицы Давид Нормания, пишет информационное интернет-агентство interpressnews.ge. Проект курирует Министерство образования Грузии, которое уже выдало разрешение на демонтаж здания. Кроме того, уже выделены необходимые денежные средства на строительство новой школы, которая начнется сразу после сноса старого здания.
«Я особо подчеркиваю, что опять будет построена школа»,
– заявил Давид Нормания. Ранее некоторые грузинские СМИ распространили информацию о том, что на месте публичной школы номер 61 планируется строительство гостиницы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заведующая больницей в Лингоре уже пару лет продолжает заряжать оптимизмом весь свой многонациональный коллектив. Оттуда рассказывает наш скинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Энергичная Людмила Гигалаева, главный врач Лениногорской больницы, своей активностью дает импульс окружающим. С 9 утра она уже носится по небольшому зданию лечебного учреждения, отдает поручения, обходит больных. Людмила не обижается, когда за глаза коллеги называют ее маленьким Наполеоном. Говорит, что, видимо, подобную ассоциацию у жителей Ленингора вызывает ее неустанность и жажда перемен. Вспоминает Людмила и первый год знакомства с поселком, когда приехала сюда с группой врачей.
В 2010 году, поскольку педиатра не было здесь и вакцинация не проводилась, поэтому Министерство здравоохранения решили направить сюда педиатра. И нас привезли по старой дороге и определили место жительства, где мы будем жить. И должны были приезжать вахтенным методом. Первый врач, который сюда приехала, была я. После меня еще одна педиатр приезжала. Картина была ужасающая и удручающая. Вакцинация практически после 8-го года. Последняя запись была 11 августа 8-го года. Кабинет был полностью завален всякими старыми бумагами. То есть практически никто не занимался ни детьми, ни вакцинацией. Встретили настороженно очень. Первое время так взвешенно как-то подходили. А после этого, не стесняясь, за глаза, конечно, говорили, что зачем нам из Цхинвала врачи, когда мы живем в Грузии. Иногда оскорбляли, что вот понаехали и не очень-то лестно отзывались. Ну, слова оккупанты тоже звучали.
Главным районным врачом Людмила Гигалаева работает уже 2.5 года. За это время Лениногорская больница стала функционировать в нормальном режиме. Потихоньку росло и доверие местного населения, которое все чаще предпочитает получать медицинское обслуживание здесь, на месте. Если раньше прививать маленьких детей родители вывозили в Грузию и отдавали за это немалые деньги, то сегодня в Ленингоре это можно сделать бесплатно. Людмила с гордостью делится со мной статистикой.
Учитывая статистику за 2012 год, 2013 год, а данные 2014 года я потом озвучу. У нас такая ситуация по ЦРБ. За 2012 год, когда я назначена, была 6 июня, когда просмотрели, было свыше 300 выездов кареты скорой помощи в лечебное учреждение Грузии. А если просмотреть статистику 2013 года, всего 48 человек. В стационаре за 2013 год у нас лежало свыше 400 больных, а в этом году, с января месяца по сегодняшний день, у нас лежало 350 стационарных больных. Причем хочу отметить, что медикаментозное обеспечение у нас полностью бесплатное, в полном объеме. И поэтому так даже получается, что из лечебных учреждений Грузии после экстренной помощи они возвращаются к нам и получают восстановительное лечение и долечиваются у нас.
Каждому сотруднику ЦРБ, говорит Людмила, надо учитывать тот факт, что после 2008 года для местного населения многое изменилось. И надо каждый раз своим отношением дать понять пациентам, что мы занимаемся лечением, а не политикой. Мне самой пришлось стать свидетелем того, как пожилой мужчина долго кричал и жаловался на якобы плохое к нему отношение по национальному признаку. В ожидании начала отопительного сезона обогреватель от его кровати перенесли к 4-месячному младенцу. На первом этаже больницы замечаю молельное место со множеством икон на стене, продолжает Людмила Гигалаева.
Уголок с иконками в каждом отделении человек, будь то сотрудник, будь то больной, будь то человек, который зашел, не имеет значения. Это жена военнослужащего, это старая бабулечка. Всегда нужно найти место, где можно напрямую поговорить с Богом и сказать не в форме молитвы, а слова, которые идут от души. И оно обязательно доходит до Господа Бога, и обязательно помощь будет. Обязательно. Я в этом уверена. Глубоко.
Есть у главврача Лениногорской больницы свое дерево желаний. Подаренное когда-то небольшое деревце магнолии в больничном дворе уже стало местом паломничества для местных жителей. Надо лишь четко сформулировать желание, говорит Людмила, и все всенепременно сбудется. Правда, когда подержаться за листья заветной магнолии решила я, Людмила меня отговорила. «Ты пока еще не готова», сказала она. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Итак, рубрика «Картинки с выставки». В Нью-Йорке прошла большая ретроспектива грузинского кино. В рамках ретроспективы было показано около 50 художественных и документальных фильмов. Прошедшие показы обсуждают в Нью-Йорке Александр Генис и Соломон Волков.
большой подбор, большой фестиваль грузинского кино прошел в Нью-Йорке. С огромным интересом воспринимался прессой. Писали о грузинском кинематографе как о феномене, который требует отдельного осмысления, поскольку это не часть советского кинематографа, скажем, и не европейского кинематографа в целом, а это вещь в себе, это отдельный эстетический феномен. Вы согласны с такой оценкой?
Да, конечно же. И я тоже вспоминаю о том впечатлении, которое этот феномен грузинского кино произвел на всех, на нас, когда мы жили еще в Советском Союзе. Это тоже было совершенно особое явление. Тут ведь любопытно вот что. Они, грузинские кинематографисты, они, безусловно, многое почерпнули из итальянского неореализма, но они это сделали в гораздо более для нас привлекательных, вот таких, что ли, фольклорных формах. Ведь Грузия, вообще Закавказье, и в особенности Грузия и Армения, это были какие-то такие сказочные такие страны для нас. Это были даже не столько страны, сколько определенные мифологемы. Причем по отношению к одной и к другой стране, и к Армении, и Грузии, эти мифологемы стали складываться еще даже до революции. Впоследствии, это уже, может быть, было связано с тем фактом, что Сталин считался грузином, как мы знаем, тут есть контроверсия на этот счет, некоторые настаивают на том, что он был осетином. Но это все-таки не важно. Это все в рамках грузинской культуры происходило. И самые лучшие наши поэты от Заболоцкого и Пастернака до Ахмадулиной и Евтушенко переводили грузинских поэтов.
Интересно, причем, что поэты часто делили пополам с Кавказья, так скажем. Мандельштам взял себе Армению, а Пастернак – Грузию, да?
Именно так, да. И вспомните прозу Битова. Она ведь тоже воспринималась как глоток свежего воздуха.
Так или иначе, вернемся к грузинскому кино, которое заслуживает внимания в первую очередь потому, что оно грузинское. Оно очень этноцентрическое, и очень много этих фильмов пользовались огромным успехом именно благодаря своей экзотике. На этом фестивале представлены были среди других грузинских фильмов фильмы Параджанова. И фильмы Параджанова, конечно, заслуживают отдельного фестиваля, потому что их нельзя смешивать ни с грузинским, ни с каким другим кино. Именно так к Параджанову относятся в Америке. Я бы сказал, что из всего русского кино, если мы можем назвать это русским кино, но кино, которое делалось в Советском Союзе, то как раз именно фильмы Параджанова нашли себе самых благодарных слушателей в Америке.
Ну, если
его здесь любили.
Я
бы сказал, что Параджанова любят гораздо больше, потому что у Параджанова есть свой культ. Я видал людей, которые сходят с ума от Параджанова. Причем я это видел живьем, когда Параджанов впервые приехал в Америку, он один раз приезжал.
Да, я помню был этот визит. Вечере. Это было замечательно.
Об этом надо поговорить отдельно. Но кроме Параджанова, там были еще и очень интересные фильмы. Для меня, пожалуй, главное было, конечно, кино «Иселяне». Дело в том, что там показывали лучшие, на мой взгляд, его фильмы, а именно «Листопад» и «Жил певчий дрозд».
Да,
эти картины до сих пор я считаю шедеврами. «Жил певчий дрозд» был для нас, когда мы были молоды, когда фильм этот только появился, он снят в 1971 году, для нашей компании это был фильм «Пароль». Вот по нему мы судили о человеке. Если он понимает это кино, то это наш человек. То если для меня в молодости это был фильм о лишнем человеке, типичная фигура для русской интеллигенции, такой Евгений Онегин нашего времени, который все время занимается не тем, чем надо. Но теперь, когда я его посмотрел, я подумал о том, что это фильм о том, что лишних людей не бывает вообще, потому что он свое дело сделал.
Да.
И поэтому
Он состоялся как личность.
Да, и в этом самое главное, что лишних людей не бывает. А какой ваш фильм любимый из тех, тех, что показывали на фестивале?
Вы знаете, вот в каждой такой вот ситуации обыкновенно бывают такие две личности, да? И вот тут тоже в грузинском кинематографе мне представляется такой пара, является и Асельяни, и Абуладзе. И я в этой паре выбираю Тенгиза Абуладзе. Моя любовь к Абуладзе началась с его фильма «Мольба» 1968 года, который на меня произвел такое впечатление, что я его ходил тогда смотреть, ну, никак не меньше 10 раз. И с каждым разом я находил в этом фильме какие-то новые оттенки, детали. В фильмах Иосилиани пленяет вот такая непосредственность и такое легкое плавное движение нарратива.
Да, правда? Это внезапность. На самом деле, да. Это продуманная внезапность, но она оставляет ощущение
импрессионизма. Легкости. Фильмы Абуладзе совсем не такие. Они перегружены.
Они театральные, барочные,
да.
Они оперы.
Правильное совершенно определение их как барочных, потому что они перегружены, как и все барочное искусство, они перегружены символами. И с первого раза невозможно оценить вот всю эту насыщенность символическую фильма Фабуладзе. Она, кстати, очень ярко проявилась и в его последнем фильме «Покаяние» 1987 года.
Который и оказался в центре ретроспективы.
Да, «Покаяние» парадоксальным образом на следующий год после выпуска еще успел получить Ленинскую премию. То есть большего абсурда.
Знаете, Ленинская премия Фабуладзе напоминает мне, что Петербург до сих пор находится в Ленинградской области. Что-то общее есть, правда?
Да, но, знаете, вот сейчас задним числом я могу сказать, что ничего лучшего в кинематографе, пожалуй, не было создано. Для меня «Покаяние» так и осталось самым сильным фильмом на эту тему. Я могу его сопоставить только, пожалуй, с фильмом Германа «Хрусталев машина». Это абсолютно разные по полюсам, конечно, произведения. И я вам должен сказать, что, признавая гениальность обоих этих фильмов, вот если выбрать, что смотреть... Два фильма, вот ты что хочешь посмотреть? Мне трудно было бы пересматривать еще раз и еще раз «Хрусталёва», потому что это очень тяжелый и царапающий сердце фильм. А в «Покаянии», еще особенно и потому, что там использована музыка Пярта, может быть, замечательным тоже образом. Это большая находка Абуладзе. Здесь очень пригодилась ему эта музыка, эстонского композитора, заметим. Там есть какая-то гармония во всем этом внутреннем, какой-то покой. После просмотра этого фильма ты испытываешь удовлетворение колоссальное.
Тот самый катарсис, которого Герман нам не дал.
Именно так.
Слушали рубрику «Картинки с выставки». Напомню, что это была программа, ежедневная информационно-аналитическая программа на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго.